Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Русских вопросов» посвящен памяти композитора Никиты Богословского.
Мы говорим вроде бы о кино и его музыке, но у меня с этим культурным феноменом, когда я начал его сознавать лето этак 8, связано было нечто прямо противоположное – поэзия. Увидев впервые фильм «Два бойца», музыка того же Никиты Богословского, я был поражен первой встречей с поэзией, каковая встреча всегда, и думаю навсегда, связана с экзотически звучащими словами. Что было поэзией в этих как бы и приблотненных словах? Да почитай все. Шаланды, Кефаль, приводил вместо привычного привозил, великолепные бендюшники, наконец, и башмаки со скрипом. Да и слово «пивная», скажу откровенно, в мои 8 лет еще не вошла в расхожий лексикон. Что уж говорить о таких словах, как «молдаванка», «пересыпь». До реабилитации Бабеля было еще далеко. Для воздействия поэтического слова нужно создавать для него некий контрастный фон. В фильме «Два бойца» таким фоном для Кости Одессита стал блокадный Ленинград во всем своем ампирном великолепии. Вспоминается подобный случай, когда я впервые ощутил стихи Пастернака. Пришлось читать сборник статей раповского критика Алексея Селивановского. И вот среди этих казенных словес вдруг засияли алмазы, цитаты из Пастернака, из Пекторского, что-то о дожде в фокусе зонтика. Михаил Голодный, написавший «Шаланды, полные кефали», не может, конечно, идти в сравнение с великим Пастернаком. Но это тоже были стихи. Стихи, они разные бывают. Евтушенко тоже поэт, и этого факта не может опровергнуть весь блеск Иосифа Бродского. В фильме «Два бойца», как все хорошо помнят, была еще одна песня, не менее, а много более популярная, чем знаменитые «Шаланды». Это, конечно, «Темная ночь», подлинный хит Никиты Богословского.
Памяти композитора Никиты Богословского. Программу подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 15 апреля 2004 года.
На 91-м году жизни умер композитор Никита Богословский. Грешным делом я думал, что он много лет назад умер. Настолько давно о нем не слышали. Трудно судить о музыкальной жизни России отсюда, но сдается все-таки, что музыка Богословского в последнее время не очень-то и звучала. Перемены в России произошли громадные и чуть ли не во всем, но больше всего как-то переменилась популярная музыка. Впечатление, что какие-то инопланетяне бушуют сейчас на российских концертных площадках. Еще более или менее различим Гребенщиков со своим аквариумом, а дальше начинается для профанов «Темный лес». И не только музыка темна, но даже названия ихних ансамблей вызывают какую-то отрыбь. Ну, например, «Ногу свело» или «Лесоповал» с непременным «ером», твердым знаком на конце. И видеть-то всего этого не хочется, а уж слушать «Избави Бог». Упадок советской песни, мастером которой был Никита Богословский, это процесс длительный, растянувшийся, пожалуй, на все послевоенные годы. Пик удач пришелся на 30-е годы с появлением звукового кино. Кино стало основным носителем советской песни. Вспомним хотя бы Дунаевского. Что не фильм, то альтернативный гимн Советского Союза. «Широка страна моя родная» из цирка уж точно может считаться вторым советским гимном. Тогда как первого-то еще и не было. Захожий «Интернационал» выполнял сию функцию. Не лучше ли сказать фикцию? Точно в такой же роли мог выступить великолепный марш энтузиастов из «Светлого пути». Все те же Дунаевский и Лебедев-Кумач. Никита Богословский тоже начал в кино. Был он из молодых до ранних. Если он умер на 91-м году жизни, как сообщалось, то родился, значит, в 1914 году. А в зрелый возраст вошел, страшно сказать, к концу 30-х. И ведь был он, что называется, из повышенной группы риска. Дворянский сын, да еще следы барского воспитания сохранивший. Знал французский язык. Этим и подрабатывал, пока музыкальная карьера не обозначилась. Этот французский сыграл потом ему хорошую службу, когда Богословского сделали заместителем председателя общества Франция СССР. Надо же было кому-то, кроме Оренбурга, мерекать по-бусурмански. У меня, как у человека достаточно пожилого, подозреваю, сохранились в памяти самые первые шаги богословского композитора. Это был фильм по повести Стивенсона «Остров сокровищ», аккурат 37-го года производства. Нашему композитору, значит, было тогда 23 года. Ему повезло, попал в некий заповедник. Советское кино меньше всего пострадало от сталинского террора. Вождь любил живые картинки. Сколько не напрягаю память, всего три жертвы вспоминаются. Татьяна Акуневская, отказавшаяся стать любовницей Берии. Георгий Жжонов, севший сразу же после первого своего фильма «Комсомольск», но благополучно выживший, вернувшийся в кино и много еще игравший. Ну, и как, наконец, не вспомнить Зою Федорову из музыкальной истории. Во время войны она завела романчик с американским морским атташе, да и родила дочку Викторию, потом тоже актрисой ставшую. Помню пожилую уже Зою Федорову, игравшую учительницу музыки в детском садике. Лихо барабанила по клавишам и пела «Главное, ребята, сердцем не стареть». Конец ее был ужасный, о нем даже передовая была в «Нью-Йорк Таймс», но к политике это дело отношения не имело, чистая уголовщина. Возвращаясь к «Острову сокровищ», надо было бы его по-нынешнему назвать рок-оперой. Фильм был промузыкален насквозь. Мелодии были лихие, и с блеском их исполняла актриса-подросток, игравшая роль Джима. Такую внесли поправку в сценарий. Много лет спустя, глядя в Америке известный мюзикл «Неутопающая Молли Флендерс» с любимой моей Дебби Рейнольдс, я вспоминал тот старый советский фильм и ту актрисочку, и не совсем в пользу американцам. Фильм тот прочно забыт, и музыку та же судьба постигла. Но Богословский, слава богу, популярен и знаменит. Несколько его песен стали подлинной советской классикой. Вот это, например.
В далекий край товарищу летает, родные ветры вслед за ним летят. Любимый город в синей дымке тает, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Любимый город в синей дымке тает, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Пройдет, товарищ, все бои и войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно и видеть сны, и зеленеть среди весны. Любимый город может спать спокойно и видеть сны, и зеленеть среди весны. Когда ж домой товарищ мой вернется, за ним родные ветры прилетят. Любимый город другу улыбнется, знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд. Любимый город другу улыбнется, знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд.
— Это песня из фильма «Истребители», режиссер Райзман. Вот этот феномен требует всяческого внимания. Советское кино было сильно милитаризованным. Советское киноискусство развивалось под знаком еще одной киномелодии. «Если завтра война, если завтра в поход». Тень грядущей и, как все понимали, неизбежной войны давала какое-то дополнительное измерение и советскому кино, и советским песням. Это было серьезно. Несомненно, был создан некий военно-эстетический фон, сыгравший немалую роль в моральной подготовке к войне. Одним словом, нам песня «Строить и жить» помогала. Вот давайте вспомним еще раз заключительные слова любимого города: «Когда ж домой товарищ мой вернется?» Песни советские были одновременно и минорными, и мажорными. Кодой было возвращение с непременной победой. У Пастернака в «Докторе Живаго» есть об этом хорошее место.
Вдруг в первый раз за все эти дни Юрий Андреевич с полной ясностью понял, где он, что с ним и что его встретит через какой-нибудь час или два с лишним. 3 года перемен, неизвестности, переходов, война, революция, потрясения, обстрелы, сцены гибели, сцены смерти, взорванные мосты, разрушения, пожары. Все это вдруг превратилось в огромное пустое место, лишенное содержания. Первым истинным событием после долгого перерыва было это головокружительное приближение в поезде к дому, который цел и есть еще на свете, и где дорог каждый камушек. Вот что было жизнью, вот что было переживание, вот зачем гонялись искатели приключений, вот что имело в виду искусство. Приезд к родным, возвращение к себе, возобновление существования.
Как всем нам хорошо известно, возвращение с победой было отнюдь не идиллическим. И тут тоже именно с песней приключилась одна история. «Враги сожгли родную хату». Не помню, чья была музыка, а слова Михаила Исаковского. Первый раз разрешили исполнить эту песню только в 1956 году. Пел опять же Марк Бернес. А на груди его сияла медаль за город Будапешт. Довоенный мажор уступил место самому, что ни на есть, минору. Вообще, эта тема, представляющая немалый историко-культурный интерес, судьба советской песни. Надеюсь, не оскорблю ничьего вкуса или пристрастий, если скажу, что она кончилась, умерла. Нельзя же нынешние шлягеры называть песнями и хоть в какое-то сравнение ставить их с советской песней 30-40-х годов. Вот и парадокс. Времена были тяжелые, можно сказать, страшные, а песни пелись хорошие. До сих пор помнится, когда не то что Сталина, а и Никиту Хрущева дух испарился со всем его коллективным руководством. В первом приближении этот парадокс можно обозначить так. Народное, хоровое искусство, попросту сказать, песня, требует для своего расцвета того качества общественной жизни, которое в свое время называлось морально-политическим единством советского народа. И вот это единство, или, как говорили в старину, хоровое, соборное начало, после войны начало распадаться. Люди начали расползаться по своим углам, перестав возлагать надежды на общее сияющее будущее. Интересно, что песня, даже умирая в прежнем своем качестве, сохранила свой жанр. Появилась так называемая авторская песня. Имена ее мастеров все помнят. Большая Троица, Акуджава, Галич, Высоцкий. Да и малые боги были не дурны. Достаточно назвать Кима, Клячкина, Кушкина, Городницкого. Процесс был един. Откол и уход интеллигенции вот из этого самого морально-политического единства. Отойдем в сторону, посмотрим, как остроумный критик и тонкий эстет Корней Чуковский в самом начале прошлого века поднимал сходные вопросы. Читаем.
До сих пор к соборному творчеству во всем мире был призван народ. Только крестьянские народные сказки, крестьянские народные песни, разбойничьи или казачьи, свадебные или надгробные, тоже созданные всенародно, целой громадой людей, а не одним каким-нибудь человеком, только они могли быть таким же совершенным выражением своих создателей, каким нынче стал кинематограф.
Тут требуется немедленная оговорка. Корней Чуковский писал это в 1911 году, и кинематограф тогдашний он проклинал как вырождение народного творчества. Эпос, сказки, песни, обряды были коллективным творчеством всемирной деревни, а сейчас на ее место пришел город и в своем варианте эпоса создал низкопробный синемаскоп. Еще Чуковский.
Как различно творчество прежних миллионов и нынешних. Всемирный сплошной мужик создал Олимпы и Колизеи. Он создал Вифлеем и Голгофу. Эллинский, индийский, мексиканский, русский, скандинавский мужик населил, испестрил, раззолотил все небо и всю землю богами, прометеями, богинями, гуриями. И долго еще мир будет сверкать перед нами несравненными красками их бессмертной фантазии. А всемирный сплошной дикарь, пришедший на смену мужику, только и мог выдумать, что кофешантанных девиц и в убожестве своей тощей фантазии посадил их даже на Луну и спустил на самое дно океана.
Корней Иванович поторопился с выводами. Еще десяток лет прошел, и кинематограф стал ведущим искусством современности. Достаточно вспомнить Чарли Чаплина или «Броненосец Потемкин». Кино достигло немыслимых высот, но тут его подстерегала некая предательская опасность – звук. Эстетика немого кино была отработана в десятках шедевров. Кино стало именно сменой кадров, монтажом, этакой ожившей живописью. Только топер играл на рояле в темном зале, чтобы держать ритм происходящего. Виктор Шкловский тогда сказал, что кино не нужен звук. Говорящее кино – такой же нонсенс, как поющая книга. Но наступили иные времена. В этом-то и рок современности, в тотальном ее подчинении технике. Нет худа без добра. Звуковое кино появилось и, в свою очередь, создало шедевры. Поначалу звук в кино занял не совсем подобающее ему место. Мотивировка, однако, была найдена удачная. Кино стало музыкальным. И тогда едва ли не главным творцом кинематографа стал композитор. Вот на это удачное для него время выпала творческая молодость Никиты Богословского.
Шаланды полные кефали, в Одессу Костя приводи, и все бендюжники вставали, когда в пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет, и Константин берет гитару и тихим голосом поет.
Вы слушаете специальный выпуск передачи «Русские вопросы», посвященный кончине композитора Никиты Богословского.
Мы говорим вроде бы о кино и его музыке, но у меня с этим культурным феноменом, когда я начал его сознавать, лет этак 8, связано было нечто прямо противоположное – поэзия. Увидев впервые фильм «Два бойца», музыка того же Никиты Богословского, я был поражен первой встречей с поэзией. Каковая встреча всегда, и, думаю, навсегда, связана с экзотически звучащими словами. Что было поэзией в этих как бы и приблотненных словах? Да почитай всю. Шаланды, кефаль, приводил вместо привычного привозил, великолепные бендюжники, наконец, и башмаки со скрипом. Да и слово «пивная», скажу откровенно, в мои 8 лет еще не вошла в расхожий лексикон. Что уж говорить о таких словах, как «молдаванка», «пересыпь». До реабилитации Бабеля было еще далеко. Для воздействия поэтического слова нужно создавать для него некий контрастный фон. В фильме «Два бойца» таким фоном для Кости Одессита стал блокадный Ленинград во всем своем ампирном великолепии. Вспоминается подобный случай, когда я впервые ощутил стихи Пастернака. Пришлось читать сборник статей раповского критика Алексея Селивановского. И вот среди этих казенных словес вдруг засияли алмазы, цитаты из Пастернака, из Пекторского, что-то о дожде в фокусе зонтика. Михаил Голодный, написавший «Шаланды полные кефали», не может, конечно, идти в сравнение с великим Пастернаком. Но это тоже были стихи. Стихи, они разные бывают. Евтушенко тоже поэт, и этого факта не может опровергнуть весь блеск Иосифа Бродского. В фильме «Два бойца», как все хорошо помнят, была еще одна песня, не менее, а много более популярная, чем знаменитые «Шаланды». Это, конечно, «Темная ночь», подлинный хит Никиты Богословского.
Thank you.
только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами.
Песня приобрела, можно сказать, международную популярность. Помните, ее играют в польском фильме «Пепел алмаз». Но с ней приключилась одна странная история. Постоянно исполняясь, причем не только в мелодии, но и со всеми положенными словами, песня эта, тем не менее, утратила автора слов. Его имя было, казалось бы, начисто забыто. Возникало представление, что слова эти, что называется, «народные». И вдруг как-то вечером на телевидении, запускавшем какой-то вполне ординарный эстрадный концерт, конферансье объявил: «Сейчас будет исполнена популярная песня военных лет «Темная ночь», музыка Никиты Богословского, слова Александра Петрова Агатова». Как и следовало ожидать, эта загадка разрешилась на следующее же утро. В литературной газете появилось письмо этого Петрова Агатова с разоблачением каких-то диссидентов. В общем, Петров Агатов на этот раз по-настоящему прославился, вышел из состояния прижизненной анонимности. Не знаю, что было с ним потом, но его облик, вся его история запечатлена в тексте одного знаменитого русского писателя. Андрей Синявский, одно время сидевший в лагере с Агатовым, оставил о нем воспоминания. В его описании Агатов сильно похож на душевнобольного с сильнейшим комплексом пророчества. Откровенно говоря, рассказывать о нем, приводя текст Синявского, не хочется. «Испортил песню, дурак», как звучит заключительная реплика пьесы «На дне». Никита Богословский песен своих не портил, и за это мы останемся ему навеки благодарны.
Спят курганы темные, солнцем опаленные, и туманы белые ходят чередой. Через рощи шумные и поля зеленые вышел в степь донецкую парень молодой. Руку дружбы подали, повели с собой. Девушки пригожие тихой песни встретили, и в забой отправился парень молодой.
Вы слушали специальный выпуск передачи «Русские вопросы», посвященный кончине композитора Никиты Богословского. Подготовил и вел передачу Борис Парамонов. В передаче участвовала Рая Вайль.
– это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Русское зарубежье в библиографии и в кино. На французские киноэкраны вышел новый фильм режиссера Эрика Ромеро «Тройной агент». Картина посвящена русской эмигрантской теме, причем острой и даже кровавой. В 1937 году в Париже среди бела дня был похищен руководитель Русского общевоинского союза, РОВСа, генерал Миллер. Кто стоял за этим похищением? Сам Миллер, чуя недоброе, оставил записку, в которой сообщал, что если он не вернется с деловой встречи, пусть все знают, что организовал эту встречу его заместитель генерал Скоблин. Миллер пропал. Скоблин бежал из Парижа, и арестована была только жена Скоблина, знаменитая русская певица Надежда Плевицкая. Ее судили, и она через несколько лет скончалась во французской тюрьме. Этот сюжет с похищением и лег в основу картины Эрика Ромеро. Наш автор Андрей Корляков взял у режиссера интервью.
Господин Ромер, знаете ли вы, что вы первый режиссер, который затрагивает тему русской эмиграции во Франции между двумя мировыми войнами?
Правда? Нет, я не знал. Я знаю, что был фильм «Обман Нины Петровны».
Я не говорю о фильмах 20-х годов, потому что их режиссеры не были французами. Вот вы сказали, что Рене Клер сделал фильм о русской эмиграции, но вы первый из послевоенных режиссеров.
Рене Клер поставил фильм? Я не знал.
И к тому же, что самое важное, вы затрагиваете самую деликатную тему.
Да, я заметил, что это деликатная тема.
Что вас к этому подтолкнуло?
Я прочитал историю генерала Миллера, мне это показалось интересным. Но поскольку я чувствовал, что это жгучая тема, я изменил имена. Так что это действительно фильм-вымысел. «Бесы» Достоевского – это тоже вымысел, хотя и основанный на реальной истории. Не то чтобы это меня подтолкнуло, но я прочитал маленький рассказ Набокова «Помощник режиссера», в котором он смешал историю генералов Кутепова и Миллера. История Скоблина и Плевицкой очень тяжелая. Я все изменил. Я не стал делать из нее певицу. Моя главная героиня – гречанка. Я хотел, чтобы мои персонажи говорили по-французски. Я не хотел делать фильм о белых русских, которые между собой говорят по-французски, и не хотел делать фильм на русском, потому что я французский режиссер. Я ставил фильмы на немецком, потому что я знаю немецкий, а русского я не знаю. Так что я все изменил, и эта женщина-певица стала в моем фильме художницей. Этот фильм – история с женской стороны. Мы знаем о похищении только то, что ей рассказал муж. Я не показываю факты. Я показываю то, что рассказано персонажами. Ее рассказ может быть правдой, а может и не быть.
«Русское зарубежье» в библиографии и в кино. Впервые в эфире 15 апреля 2004 года. Радио «Свобода». Продолжаем журнал «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Сегодня у нас в гостях библиограф Давид Арнс, сотрудник библиотеки Конгресса Соединенных Штатов, выпустивший книгу о всех изданиях русской эмиграции, увидевших свет с 1980 по 1995 годы. Давид, расскажите, пожалуйста, как вы стали библиографом библиотеки Конгресса? Что для этого нужно было сделать?
Я, собственно говоря, каталогер библиотеки Конгресса. Для этого,
пожалуйста,
я закончил библиотечную школу, то есть получил степень магистра в Иллинойском университете по библиотекам и информационным наукам. И с этим дипломом я подавал в разные места, и в частности подал в библиотеку Конгресса, где требовался человек, знающий русский язык. Мне просто повезло, что я знал русский язык, и у меня был американский диплом библиотекаря.
Сколько вам было лет?
Мне тогда было 39.
Были ли вы уже знакомы с этой профессией?
Да, я уже работал в том же Иллинойском университете, я работал каталогизатором.
А до этого в России?
А до этого в России нет. До этого в России я работал инженером-экономистом на абразивном заводе в городе тогда еще Ленинграде. Но дело в том, что я хотел быть библиотекарем, когда закончил школу. Но в Советском Союзе специальность библиотекаря была очень, я бы сказал, малоинтересная и очень малооплачиваемая.
А как можно было желать в юности стать человеком такой какой-то, на взгляд, скучной, пыльной профессии? Может быть, родственники у вас занимались?
Нет, абсолютно родственники этим не занимались. Я не знаю, я с детства книжки читал.
Давид, когда вы начали описывать книжную продукцию третьей волны?
Я, собственно, это не третьей волны. Я начал ее описывать всю, с самого начала. Дело в том, что, приехав в Америку, через какое-то время мы поселились в Сиэтле возле университета, University of Washington. И я стал ходить в библиотеку и подряд читать всю литературу, которая была недоступна в Советском Союзе. И тут же стал составлять маленькую библиографию по интересующим меня темам. Потом, когда я работал в Иллинойском университете, я познакомился с русским из Калифорнии, который издавал библиографию газетных и журнальных статей иммигрантских. Он меня уговорил начать библиографию текущую книг, которые выходят за пределами СССР, для его библиографии.
Это был Леонид Хотин.
Хотин. Леонид Хотин. Я согласился. Там вышло 4 или 5 книжечек.
У него?
У него, да.
Да 15, по-моему.
Нет, я имею в виду моих по книгам. У него вышло много книжек, больше 15. Гораздо. Нет, я имею в виду моей библиографии книг. Не статей, а именно книг. Их было 4 ровно. Я продолжал библиографию. И в 89 году сделал библиографию за 80-е годы. Параллельно я издал библиографию мемуаров о русской революции и гражданской войне.
Давид, насколько вообще полна библиография 80 по 95 год, изданная в Москве и сделанная вами, и на какой базе она основана? Какое собрание легло в основу описания?
Все собрания, на самом деле. Дело в том, что эмигрантские книги, в общем, на Западе в большой степени игнорировались. Когда я работал в библиотеке Иллинойского университета, то практически на них, кроме меня, никто не обращал внимания. И мне стоило больших трудов уговорить их создать так называемый blanket order, то есть заказ на всю литературу данного направления. Дело в том, что они за огромные деньги купили собрание на пленках книг и брошюр социал-демократов и эсеров, издаваемые в 70-е и 80-е, далее годы до русской революции. И тогда я пошел с этим заказом и сказал им, что вы видите, сколько это денег стоило. Сказал я им, через 40 лет придется заказывать то же самое, но на книге нынешней эмиграции. И тут они дали мне тогда добро на этот blanket order. И я заказал, чтобы Русика посылала нам все книги. Русика — это был такой магазин в Нью-Йорке. И, соответственно, когда приходили эти книги, я делал на них карточку с аннотацией. Потом я приехал, когда в Вашингтон, и стал работать в библиотеке Конгресса. Там, в общем, тоже не особенно много было эмигрантских книг, но какие-то были, которых не было у меня в Иллинойсе. А далее я уже начал смотреть, я придумал собственную систему поиска книг на OCLC. Это огромная база данных вообще всей мировой литературы. В ней сейчас, наверное, порядка 100 миллионов книг или что-нибудь в этом роде. И я стал искать русские эмигрантские книги по месту издания и по языку. То есть все книги, изданные в Мадриде, на русском языке. Ну и таким образом книги эти выискивал и, соответственно, заказывал их через межбиблиотечный абонемент, с тем, чтобы их увидеть. Некоторых книг я, в общем, так и не нашел. По той причине, что в тех библиотеках, в которых они якобы значились, их почему-то не было, возможно, их там украли, возможно, она так и не пришла. Но поскольку эта книга реально существовала, то я ее включал. Некоторые книги, особенно книги, изданные, например, в Австралии, их очень трудно найти, поскольку они нигде не числятся и нигде не значатся.
Вы сами себя относите к третьей волне?
Да.
А у вас есть собственное личное эмоциональное отношение к тому материалу, который вы описываете?
Личное, наверное, есть, но дело в том, что я поставил своим условием, что я никакого эмоционального отношения не высказываю.
Позвольте вам возразить. Часто у вас проскальзывает ирония в аннотации.
Ирония, да. Ирония проскальзывает. Я имею в виду, что я не высказываю своих политических соображений о тексте. Но действительно, иногда книжки издавались такого рода, что невозможно было... Даже не то, что ирония. Просто невозможно было сформулировать содержание книжки без того, чтобы это было бы иронично. Скажем, книжки, изданные, очевидно, третьим поколением первой эмиграции, в которых русский язык... То есть я понимал текст этой книжки, поскольку я говорил по-английски. Если бы я не знал английского, я бы просто не понимал, о чем идет речь. Некоторые, ну, чистая графомания, без которой, естественно, не обходится ничто и никто. Так что описать ее можно было только с некоторой иронией.
Давид, насколько вы в состоянии помогать формированию Русского фонда библиотек Конгресса? Насколько вы реально влияете на этот процесс?
Практически никакого влияния, поскольку это огромная библиотека, в которой обязанности распределены очень сурово. Я могу только рекомендовать.
Но к рекомендации вашей будут прислушиваться?
Будут прислушиваться, конечно, но решать уже будут без того, чтобы со мной дальше советоваться. То есть я прихожу и говорю, что вот не могли бы вы заказать такую-то книжку. И мне говорят, хорошо, мы посмотрим. Дальше я уже просто через некоторое время смотрю, была она заказана или нет. Было бы неприлично опять приходить и спрашивать, а заказали ли вы эту книжку.
Но как там мой заказик?
Да, такого не принято. Но порекомендовать и попросить просто, чтобы ее заказали, имею вполне.
А какое вы сами принимали реальное участие в жизни, не знаю, в литературном быте третьей волны? Издавали ли вы что-нибудь сами, участвовали в каких-нибудь проектах, писали ли что-нибудь для газет, журналов?
Нет, я, собственно, ничего не писал. Я как-то время все уделял библиографии. И никаких своих собственных взглядов ни в газеты и журналы никогда ничего не писал. Так что без этого я обошелся. Я вообще не очень люблю принимать участие активное в гражданской деятельности. По натуре я все-таки библиограф и писатель, а не участник.
Давид, хотелось бы услышать от человека, который работает в самой библиотеке Конгресса, какой-нибудь рассказ о русском собрании этой библиотеки. Все-таки там ведь и знаменитое собрание купца Юдина, не так ли, и, наверное, другие какие-то сокровища. Вообще, хотелось бы услышать вашу оценку этого собрания. Насколько оно роскошное, богатое, хорошее, представительное и так далее.
Оно и роскошное, и богатое, и представительное. Огромное количество русских книг. И очень много эмигрантских книг, которые меня больше всего и интересовали. Так что, в принципе, это собрание, которым можно пользоваться во всех направлениях. То есть специалисты практически всех направлений могут приходить и работать в библиотеке Конгресса.
А насколько широко вообще ее пользуются? Насколько много читателей у русской коллекции?
У русской очень много. Очень много. Во-первых, сейчас много из России людей приезжает и пользуется этой коллекцией. Всякого рода гранты существуют, которые позволяют приезжать и работать над проектами.
А, собственно, сами конгрессмены, для которых исторически создана была библиотека Конгресса, члены правительства, американцы, вашингтонцы, вот на вашей памяти, насколько активно пользовались русским собранием?
Они пользуются русским собранием только в том смысле, что они требуют информацию у сотрудников, а сотрудники, уже пользуясь этой коллекцией, дают эту информацию им. Иногда смешные. Я помню, что во времена еще Рейгана пришел запрос из Белого дома подыскать хорошие пословицы. Если помните, Рейган очень любил излагать русскими пословицами.
Кто подбирал их ему?
Ко мне тоже обратились, и я, по-моему, дал несколько интересных вариантов.
Долог волос да ум короток.
Да, такого типа.
Ну хорошо, то есть это означает, что все-таки какой-нибудь там 20-томный Салтыков-Щедрин или бог знает сколько томный Иван Сергеевич Тургенев будут стоять на полках вашей библиотеки, никогда никем не раскрытые, да?
Ну почему же? Во-первых, ими пользуются специалисты по русской литературе, университетские профессора. Они приезжают тоже часто для работы, если им нужны, часто бывают какие-то книги, которые есть только в библиотеке Конгресса. И поскольку они не везут с собой 20-томного собрания Тургенева, то они пользуются теми изданиями, которые находятся именно в библиотеке.
Я слышал старую историю, по-моему, ее любил распространять Эдуард Штейн или кто-то подобный ему, о том, что какая-то часть юдинской библиотеки, то ли не переплетенная в роскошные переплеты, то ли дубли этого собрания, библиотека Конгресса собиралась чуть ли не выкинуть на помойку, и даже уже в каких-то помойных мешках это лежало при выходе. И вот добрая Татьяна Фисенко, внимательная, проходя мимо, заметила какую-то русскую книжку, начался скандал, это ужасное деяние было остановлено, книги были спасены. Что из этого миф, что злобный рассказ?
Это миф. На самом деле никакие книги не выбрасываются. Проблема в том, что, во-первых, 5 или 6 томов из библиотеки Юдина оставались не каталогизированными вплоть до 86 или 87 года. Они так и лежали, и когда я пришел, я как раз каталогизировал какую-то часть из них. Сейчас она вся закаталогизирована, и закончен этот был проект где-то в году 88, наверное. Какие-то книги, видимо, были проданы, поскольку это были дупликаты. Вместо того, чтобы заменять книгу, которая уже была в библиотеке, на книгу из библиотеки Юдина, просто эту книгу из библиотеки Юдина отдавали дилерам. Там какие-то очень для них выгодные условия для продавцов книг. И они с удовольствием покупают эти книги и продают их, соответственно. Таким образом, вероятно, я не уверен, но, скорее всего, именно так могли попасть какие-то юдинские книги в продажу. Но такого, чтобы книги просто валялись, это просто быть не может. Это дело даже не в книгах, а дело в том, что это собственность федерального правительства. И всякие такие вещи с собственностью федерального правительства очень сурово наказываются.
У нас в гостях был сотрудник библиотеки Конгресса США Давид Аронс. На волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров».
Эти звезды твой взгляд опалены загадкой ночи. Это выстрелка, эта ночь глубока, как твои темнокарие.
На французские киноэкраны вышел новый фильм режиссера Эрика Ромеро «Тройной агент». Картина посвящена русской эмигрантской теме, причем острой и даже кровавой. В 1937 году в Париже среди бела дня был похищен руководитель Русского общевоинского союза, РОВСа, генерал Миллер. Кто стоял за этим похищением? Сам Миллер, чуя недоброе, оставил записку, в которой сообщал, что если он не вернется с деловой встречи, пусть все знают, что организовал эту встречу его заместитель генерал Скоблин. Миллер пропал, Скоблин бежал из Парижа, и арестована была только жена Скоблина, знаменитая русская певица Надежда Плевицкая. Ее судили, и она через несколько лет скончалась во французской тюрьме. Этот сюжет с похищением и лег в основу картины Эрика Ромеро. Наш автор Андрей Корляков взял у режиссера интервью.
Господин Ромер, знаете ли вы, что вы первый режиссер, который затрагивает тему русской эмиграции во Франции между двумя мировыми войнами?
Правда? Нет, я не знал. Я знаю, что был фильм «Обман Нины Петровны».
Я не говорю о фильмах 20-х годов, потому что их режиссеры не были французами. Вот вы сказали, что Рене Клер сделал фильм о русской эмиграции, но вы первый из послевоенных режиссеров.
Рене Клер поставил фильм? Я не знал.
И к тому же, что самое важное, вы затрагиваете самую деликатную тему.
Да, я заметил, что это деликатная тема.
Что вас к этому подтолкнуло?
Я прочитал историю генерала Миллера. Мне это показалось интересным. Но поскольку я чувствовал, что это жгучая тема, я изменил имена. Так что это действительно фильм-вымысел. «Бесы» Достоевского — это тоже вымысел, хотя и основанный на реальной истории. Не то чтобы это меня подтолкнуло, но я прочитал маленький рассказ Набокова «Помощник режиссера», в котором он смешал историю генералов Кутепова и Миллера. История Скоблина и Плевицкой очень тяжелая. Я все изменил. Я не стал делать из нее певицу. Моя главная героиня — гречанка. Я хотел, чтобы мои персонажи говорили по-французски. Я не хотел делать фильм о белых русских, которые между собой говорят по-французски. И не хотел делать фильм на русском, потому что я французский режиссер. Я ставил фильмы на немецком, потому что я знаю немецкий, а русского я не знаю. Так что я все изменил, и эта женщина-певица стала в моем фильме художницей. Этот фильм – история с женской стороны. Мы знаем о похищении только то, что ей рассказал муж. Я не показываю факты. Я показываю то, что рассказано персонажами. Ее рассказ может быть правдой, а может и не быть.
Принцип моего фильма – мы никогда не узнаем правду. В этом, я думаю, я близок к Достоевскому. Я следовал его примеру. Дмитрий Карамазов рассказывает свою версию смерти отца, и никто не знает, правда это или нет.
В реальной истории многие считали, что между женой и Скоблиным было доверие. В вашей истории знала ли она, чем он занимался?
Это фильм о подозрениях. Вы знаете, я написал книгу о Хичкоке, которого я очень люблю. И вот Хичкок тоже очень любил Достоевского, поскольку он был вдохновителем современной литературы. В этом фильме персонаж Кэри Гранта подозревается своей женой. Здесь такая же ситуация. Жена ничего не знает, она не соучастница.
Значит ли это, что вы ей симпатизируете?
Что касается мужского персонажа, я не знаю. Кому-то он не понравится, а кто-то будет на его стороне. Моей целью не было судить. А женщина, она симпатичная.
Ваш персонаж Скоблин в фильме такой же высокомерный, как и в жизни?
Не настолько. Он сам говорит, что он мегаломан. Он считает себя центром мира и думает, что похищать собирались не генерала, а его, потому что он слишком много знал, так как он видел немцев. А она подозревает германо-советский сговор.
И дорога пылится с леса, и уныло по ровному полю заливается песнь ямщика. Боль за чувства в той песне унылой, сколько грусти в напеве одно. Что в груди моей сладной остылой разгорелось сердце огнем.
Вы давно занимаетесь этой темой. Думаете ли вы, что Скоблин стал двойным агентом во время гражданской войны или позже?
Вы знаете, я не могу судить. Во-первых, я не историк, а во-вторых, племянница Скоблина, которая мне помогала в работе, утверждает, что ее дядя был невиновен. На основании этих открытых и известных исторических данных я рассказываю историю, не принимая ничью сторону. В моих фильмах всегда есть загадка. Неизвестно, что думают люди на самом деле, именно это мне нравится. В этом, на мой взгляд, разница между театром и кино. В театре персонажи более определенные. Когда я только начал заниматься кино, но я написал небольшую статью, где сказал, что в театре персонажи говорят правду, а в кино они врут. И если в пьесах некоторых постановщиков, вроде Чехова, персонажи врут, то это потому, что они уже предчувствуют появление кино.
Вернемся к нашему сюжету. Наиболее деликатный вопрос – это проникновение агентов НКВД и ГПУ. То, что, например, произошло с Ровсом. Никто никогда не говорил об этом, кроме как в литературе, например, в рассказах Набокова. Но никогда эта тема не выходила на экран. Вы не боитесь, что французские зрители будут судить о русской эмиграции по этому фильму?
Я не думаю, что в нем русская эмиграция показана в плохом свете. То, что был шпионаж, это установленный факт, это известная история. Но вот что я вам скажу. Набоковский герой предает руководство с низкими мотивами из-за денег. Здесь он руководствуется благородными побуждениями. Я хотел показать, как персонажи могут быть вывернуты, и одновременно показать отношения между русскими и французскими коммунистами. Мне в то время было 17 лет, я не жил в Париже и не слышал об этой истории. Но у меня в школе были товарищи, которые были коммунистами, преподаватели-коммунисты. И я знаю их менталитет. Мой персонаж – консерватор и националист. Он любит Россию и видит, что Сталин оставил идею о мировой революции и становится все большим националистом. Он думает, что коммунизм исчезнет изнутри, что Сталин установит жесткий режим. Он восхищается национализмом Сталина и надеется, что он сделает из России сильное государство, но бескорыстно, и тогда Россия станет преградой для немецкой экспансии. Но все это никак не доказывает, что он похитил генерала Миллера. Вот это остается в тени. Он просто симпатизирует коммунистам. И его жена гречанка, которая, живя во Франции, слышала о преступлениях нацистов, о Муссолини, о Гитлере. Французы были немного коммунистами, даже правые не были никак задеты процессами генералов. Для них это были русские проблемы. Их больше волновало то, что происходило в Германии, они немцев боялись.
Но ведь как раз в этот момент возросла популярность Народного фронта.
Белая эмиграция боялась во время выборов, что придет новый режим, который их выгонит из Франции. А мой герой не боится, потому что считает, что Сталину это не нужно. В результате коммунисты не приходят к власти. Новая власть кидает все силы на борьбу с нацизмом, на укрепление французской армии. Вот какой была атмосфера в то время.
Режиссер Эрик Ромер отвечал на вопросы нашего парижского автора Андрея Королякова. Я связался с Андреем Короляковым по телефону. Интересуется ли сегодняшняя русская эмиграция теми далекими событиями?
Вот уже 10 лет я беру интервью у русских эмигрантов первой волны, их потомков, третьего и даже четвертого поколения. В этих разговорах достаточно серьезно обсуждаются темы о том, что произошло в 1930 году, в 1937 году связано с похищением генерала Миллера. Об этом не забывают. Такие темы невозможно забыть, потому что они отложились черным пятном на всей истории зарубежной России. Кто-то пытался обращаться к потомкам Скоблина, его племянница жива. Правда, ей не удалось реабилитировать, возможно, что и никогда не удастся реабилитировать ее дядю, генерала Николая Скоблина. Есть потомки генерала Миллера, они пытаются восстановить все события, которые прошли, потому что даже в 30-е годы об этом писали достаточно пространно, абсолютно отсутствовали документы полиции, и полиция, в принципе, и не хотела делиться этими документами. Поэтому только лишь исследователи в современное время имеют возможность проследить то, что произошло во Франции по материалам полицейских архивов. Я думал, что фильм Эрика Ромера пройдет без внимания, но, встречая на улице потомков русских эмигрантов, я задаю вопрос: а вы видели «Тройного агента»? И мнения абсолютно разные, невероятно, я не ожидал такого. Одни говорят, что фильм исключительно интересен. Другие говорят о том, что как тяжело на него смотреть. Интерес есть, но очень тяжелый фильм. Хотя он развивается достаточно очень просто, в нескольких помещениях. Но сама тема, поднятая Эриком Ромером, конечно, затрагивает сердца нынешних эмигрантов. Об этом даже судачат и около церкви. После воскресной литургии, или же собирается в дворянском собрании, или в других местах. Так что тема является актуальной и до сегодняшнего дня.
Я в среду на базар выходила, на лбы на веретёнок купила. Алты на веретёнок купила, на 4 копейки кудельку. Эх, ирай-ри-ла-ла-ирай. Я домой пришла сердито, всех детушек перебила. Эх, ирай-ри-ла-ла. Всех детушек перебила, а кудельку под лавку зашурила. Эх, ирай-ри-ла-ла, ай-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Полежи, моя куделька, недельку, придет пятница, день не приодушай. Придет пятница, день не приодушай, ни скуза, ни приодуца не мотают. Ни скуза, ни приодуца не мотают, а в субботу родители поминают.
На волнах радио «Свобода» вы слушали выпуск «Поверх барьеров». Звучали песни в исполнении Надежды Плевицкой. Режиссер Андрей Амочкин. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
А в воскресенье к обеде не ходила, в понедельник я милого встречала. Во вторник его жарко целовала. Эх, милый мой, я миля, пройдет с тобой так вся неделя. Говори, дара, пройдет с тобой так вся неделя.
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.